«Давиногаз».
Итак, программа «Главное вовремя», рубрика «Давиногаз», Кирилл Бревдо в студии, наш автообозреватель. Привет.
Здрасте.
Здрасте же. Ну, здрасте.
Здравствуйте, Кирилл Александрович.
8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Это ваши вопросы для Кирилла или телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Давай сразу с вопроса начнем. Здравствуйте, Кирилл. Что бы вы посоветовали из кроссоверов и внедорожников в БУ в пределах 800 тысяч? В основном перемещаюсь по городу. Нужен автомат.
Ну, Дастер, мне кажется, такой беспроигрышный вариант. Даже можно относительно свежий найти автомат, там есть 2 литра, с автоматом продается. Передний привод или полный, мне кажется, тут без разницы уже на самом деле, если по городу перемещаться. Можно посмотреть совсем свежий Каптюр с вариатором. 1.6 с вариатором очень неплохо по городу ездит. Новые машины, когда они появились, по-моему, год 2 назад, стоили там от... в районе 900 тысяч, соответственно, может купить там двухлетку, я думаю, что она будет 1700 стоить, будет хороший вариант для города.
А, расскажите о Nissan X-Trail 2008 года, то есть 10-летней давности, двигатель 2.5, бензин на вариаторе. Прочитал в интернете, очень ненадежный вариатор, брать или нет?
Вариатор — слабое место этой машины, а в остальном тачка годная, так что, в общем, отговаривать вас не буду. Конечно, лучше взять дизель, но их было гораздо меньше продано. Из двух зол 2 литра либо 2,5 надо выбирать меньше, а меньше — это больше объем, то есть 2,5 литра, просто машина более мощная, 171 сила, мне кажется, вполне хватит на все случаи жизни.
8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, доброе утро. Я хотел спросить, вот RAV4 3 года, ну, назад, имею в виду, ну, как посоветуете у них там?
Посоветую. Хорошая машина RAV4. А что вас смущает?
Нет, я имею в виду пробег у них, какой-то самый максимальный именно.
Сколько проедет всего?
Да, ну да, ну там где-то не больше это, 3000.
3000 чего?
Километров.
Ну, 3000 километров — это новая машина, поэтому, в общем, проедет она еще довольно долго. А, тут зависит от того, какая коробка, какой мотор. 2 литра с вариатором — менее надежный вариант в силу ущербности вариатора, который обычно 200 тысяч работает, а дальше начинаются всякие проблемы. А если это механика или, например, 2,5 с автоматом, то это куда более долгоиграющий вариант. Но если вы так далеко задумываетесь, я думаю, что, в общем, можно любую машину брать, потому что 200 тысяч километров — это 10 лет езды минимум, так что, в общем, если вы, конечно, не таксист. Поэтому RAV4 машина хорошая.
8 800 200 ровно 9702. Нравится Lexus NX 300. Какие слабые места?
300 NX, если, ну вот не очень понятно, новый NX 300 это, по-моему, 2 литра турбо, а старый NX 300 это с буковкой H, это гибрид. Слабых мест у этой машины нет, кроме жесткой подвески. У машин первого выпуска, по-моему, после рестайлинга стало чуть лучше, но я пока не ездил, хотя рестайлинг был уже, по-моему, год назад. В общем, ничего плохого не скажу. Та же Toyota RAV4, только в другом кузове и с другим салоном. А по надежности, соответственно, все релевантно Toyota.
Да, пожалуйста, Маш.
Скажите, пожалуйста, с какого года АвтоВАЗ стал ставить на классику задние ремни безопасности? Точно знаю, что на 2105 с 85 года, а раньше?
А раньше я не знаю, мне тогда еще... Ну, мне тогда было, конечно, но я мало что помню. Но вообще, конечно, у нас ремни безопасности вначале ставили на экспортные машины, и потом уже эта инновация докатилась до внутреннего рынка. Ну, год, конечно, я вам сейчас не назову. Mm-hmm.
Слушай, ну раз про АвтоВАЗ начали говорить, здесь же новость поступила. АвтоВАЗ изменит текущий модельный ряд к 2021 году. Казалось бы, 2021, сколько еще? А оказывается, не так-то уж и долго. 3 года всего. И в частности, вот что сказали представители, вице-президент, в частности, АвтоВАЗа. Те модели, которые сейчас находятся в производстве, к 2021 году значительно изменятся. С внедрением новой промышленной платформы изменится Lada Vesta, изменится весь современный модельный ряд. Значит, мы чрезвычайно зависим от инжиниринга, и мы ожидаем, что наши поставщики будут компетентными. Это чрезвычайно важно для Альянса. Слушай, вот когда говорят о каких-то вот серьезных изменениях, да?
Но я вот ничего конкретного не услышал в этом спиче, кроме того, что новая будет какая-то платформа. Но вот опять-таки, если мы говорим о Весте, то это будет либо новое поколение Весты, либо будет эта же Веста. Если будет эта же Веста, то платформа, соответственно, останется старая. Может быть, платформу Весту будут использовать для строительства каких-то новых машин.
То есть это разговор о рестайлинге идет, да, правильно?
Непонятно вообще, о чем разговор идет, на мой взгляд. Ну, то есть, если это будет новая Веста на новой платформе, это одно. Если это будет старая Веста с каким-то пакетом изменений, это будет платформа Весты. Ну, я подозреваю, что, может быть, к 2021 году или какому-то там, может быть, откажутся от платформы Lada Калина Гранта, потому что это, по сути, старая платформа, которая еще ведет свою историю от переднеприводных автовазов, то есть вот тех вот восьмерок и девяток достопочтенных, которых уже давно не выпускают. Что будет происходить, не знаю, но опять-таки городить новую платформу.
Да. Знаешь, что поражает всегда? Вот казалось бы, но выпустите вы машину, уже доведенную до ума. Нет, сначала выпускают машину, потом начинают ее доводить до ума по ходу.
Это дешевле просто. Просто дешевле испытывать на уже живых потребителях машину, нежели все это дело проводить заранее. Ну, опять-таки...
Но, такое ощущение, что заранее испытания не проводятся.
Проводятся. Не все умудряется все-таки, так сказать, выявить. Что-то выявляется в процессе эксплуатации уже владельцами. А работа, доработка предсерийных машин – это нормальная практика для любой автомобильной компании. Ну, просто где-то инженеры поопытнее, где-то менее опытные. У нас с инженерной школой в АвтоВАЗе, слава богу, все нормально. Никого не хочу обидеть. Но вот... так у нас немножко работают, что появляются доработки в процессе, производства, в процессе уже существования модели как отдельно взятой вот машины.
Ну, тут задачку прислали, специально обозначили разноцветными такими оттенками авто, чтобы было понятно. Разъясните ситуацию, просит слушатели. На светофоре красный автомобиль догоняет в задний бампер белое авто, а тот по инерции догоняет желтый, который перед ним, перед белым, так. Да? И вопрос. Разве должен белый выплачивать по ОСАГО желтому?
Так.
Красный догоняет, я знала, что он переспросит, потому что она внимательно...
Красный бьет белый, белый по инерции.
По инерции. Желтый, который перед ним стоит. Разве должен белый платить по ОСАГО желтому?
Ну, если белый не соблюдал дистанцию, и из-за этого произошла...
А какая история? Дистанция должна быть? Прописана?
А неизвестно, вот но именно. Инспектор всегда может сказать, что надо было больше дистанцию держать.
Что, достаточно слов, но надо было дистанцию держать?
Ну, всегда есть группа разбора. Нет, это все на словах не решается, это будет... группа разбора, будет суд, будут определять виновного. Виновный, скорее всего, будет признан тот, кто приехал сзади всех в этом паровозике. Но, возможно, всякие варианты, потому что живем в такой стране.
8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Кирилл. Доброе утро, ведущий. Хотел бы у Кирилла узнать, как относится он насчет Skoda Octavia 2014 года с двигателем 1.2 с коробкой автомат GSG.
Спасибо.
Octavia с 1.2, по-моему, я вообще не уверен, что была такая модификация, но если надо уточнить. Но вообще сочетание 1.2 и DSG не лучшее, на мой взгляд, потому что, во-первых, маленький турбомотор, его немножко не хватает для большой машины, коей является Octavia. А DSG с небольшими моторами работает, не то чтобы не совсем корректно, но, в общем-то, все это работает немножко на пределе. Поэтому, на мой взгляд, лучше либо брать 1.2 на механике, либо брать 1.6 на автомате, хотя по динамике 1.2 будет лучше, либо добавить и взять уже нормальную версию 1.4, там уже без разницы с DSG или с механикой, это будет, мне кажется, самый такой нормальный вариант. Но если вам предлагают машину в хорошем состоянии, небольшим пробегом, за какие-то очень-очень меняемые деньги, отказываться не стоит, потому что просто заложите какую-то сумму на возможный последующий ремонт, который может и не произойти.
1.2 TSI я нашел.
1.2 TSI, да. 1.2 турбомотор.
Да, других пока не вижу. 8 800 200 ровно 9702. Успеваю тебе один вопрос задать. Кирилл, есть Toyota чисто японской сборки, но леворукие. У нас тут спор. Я говорю, что с левым рулем собирают везде, только не в Японии. Это не то качество.
На российском рынке сейчас должен подумать. По-моему, Круизер все равно привозной у нас.
Леворуки. Везут, да. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Давиногаз. каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. «Дави на газ».
Друзья, рубрика «Дави на газ», Кирилл Бревдо, Мария Баченина.
И Михаил Антонов.
Давайте посмотрим еще на новости, а потом уже к вашим вопросам будем переходить. Вопросы вы задаете с помощью Вайбера и WhatsApp, присылайте их 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. И телефон прямого эфира 8-800-200-0-9-7-0-2. Значит, вступили в силу новые правила регистрации машин. Теперь во всех регистрационных подразделениях ГИБДД номера автомобиля будут присваиваться в случайном порядке.
Такое ощущение, что барабан будут крутить.
В Москве это уже давно практикуют. Это, видимо, речь скорее для регионов, где, видимо, не так было, как в Москве.
Охранить...
Нет, можно уточнить, Кирилла? А интересно, как это? Тасуют, стоят номера, как вот специально приглашенные и вытягивают завязанными глазами?
Я не знаю, как это технически реализовано, но приходит какая-то партия там номеров, условно говоря, скорее всего, они приходят подряд. Никто не знает, какие номера приходят. То есть приходит партия, соответственно, в течение дня выдают вот эту партию. Подряд ли, не подряд, мне сложно сказать.
Придержать до послезавтра, если там красивый номер, нельзя.
Нельзя придержать.
Действительно, случайное присвоение номеров при регистрации автомобиля до сих пор применялось лишь в Москве. Теперь будет распространено по всей России. Инспектор до последнего момента не будет знать, какой номер присвоен тому или другому автомобилю. Вот. Эта практика станет обязательной и исключит коррупционную составляющую при выпадении счастливых номеров. Ну, или
фарт уйдет из жизни.
Счастливых, красивых.
Наоборот,
как хотите,
фарт придет.
Так и называйте. Кроме того, увеличено в два раза, то есть
до 360 дней, до года, да. Срок хранения номеров, если вам эти номера близки, вы к ним прикипели всей душой, то можете их хранить не полгода, как раньше, а целый год, и это хорошо.
А в чем? Ну, иногда полугода не хватало для того, чтобы забрать номера обратно, что ли?
Ну, всякие бывают ситуации, конечно.
Упростился порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля, если он был того же типа и модели, что прежний. До сих пор надо было также получать сертификат о безопасности конструкции. Теперь такой сертификат не потребуется. Достаточно предоставить автомобиль на осмотр, по результатам которого сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы госавтоинспекции.
У нас очень любят с номерами все время что-то менять, потому что в свое время действительно очень строго смотрели на соответствие номеров двигателя и тем номерам, которые значатся в документах. Потом сказали, что мы вообще не будем смотреть номера двигателя, это не принципиально. Какое-то время инспектор под капот вообще не заглядывал. Сейчас, потом начали смотреть на соответствие двигателя, действительно, соответствует ли он. Ну, то есть, например, нас очень любят граждане практиковать свап. Это так называемая процедура, когда берут, скажем, мотор BMW, там, M10, вынимают, ставят мотор M20, например, ну, условно говоря. Разные моторы, они выглядят, на самом деле, по-разному. И приезжают ставить машину на учет, и если раньше это прокатывало, по большому счету, то сейчас, например, ну, действительно, инспектора смотрят и говорят, что у вас типа мотор другой. Сейчас можно один мотор на другой менять, но понятно, что инспектор посмотрит по базе, не был ли этот мотор, например, снят с какой-нибудь угнанной машины. Если все как бы чисто, то, в принципе, да, никаких проблем с регистрацией не возникнет.
Ну и, наконец, упрощен порядок и прекращение регистрации в случае хищения автомобиля или отказа собственника на застрахованное имущество. Ну, понятно, да? То есть, если угнали автомобиль, он числится за вами, вы платите за автомобиль налоги.
Ну, можно пойти аннулировать регистрацию, это и раньше было.
Ну, тем не менее, значит, все. Упрощено все, заявление, и автомобиль уже не ваш, вы за него не платите. И что касается аварии, если машина под списание после ДТП, вот, но чтобы получить по страховке больше денег, человек должен передать ее остатки страховщику. Теперь этот порядок прописан, как все это будет сделано.
Ну, это разумно.
Вот. Это что касается изменений, я надеюсь, не слишком запутано все. 8 800 200 ровно 9702. Виталий, здравствуйте.
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 Хорошего эфира.
Спасибо.
У меня вот какой вопрос. Относительно модели Citroёn C5 2.2 дизель. Прежде всего. Второй вопрос у меня. Есть ли вероятность, что все-таки начнут их поставлять в Россию?
Я понял.
Позвольте, третий вопрос по поводу номерных знаков. Вот вы сказали, что будут менять. Менять я могу старый номер поменять на новый номер? Номерной знак.
Что у вас там гудит? Спасибо большое.
По порядку. C5 машина хорошая в целом. Если не брать варианты с мотором 1.6, они менее надежные. Но поскольку 2.2 дизель в данном случае интересует, то это, наверное, лучший вариант для Citroёn, если не брать в расчет 3-литровый дизель, который, ну, там уже совсем дорогой получается. Что касается номеров, ну, у нас действительно с 2019 года появятся новые форматы номерных знаков, и появятся, в частности, например, более квадратные знаки для той техники, у которой, ну, изначально такие площадки под номера нестандартные. Это в первую очередь касается японских машин, праворуких с японского рынка и американцев. Кроме того, номерные знаки для мотоциклов будут более компактные. Соответственно, это тоже хорошо, потому что нынешние номерные знаки для мотоциклов, они какого-то невероятного размера, с голову лошади. И, в общем-то, их вешаешь на мотоцикл и испытываешь кучу проблем, эстетических в том числе. Вот. А что касается, нужно ли будет их менять? Ну, нет. Если у вас есть номер на машине, как бы едете с этим номером, никакой принудиловки не будет. А что касается, будут ли поставлять C5 в Россию, я думаю, что нет, потому что я вообще не помню. По-моему, C5 уже в принципе не производят. Машина не очень молодая. Она, по-моему, в 2008 году появилась, где-то примерно нынешнее поколение. И сейчас я не слышал, чтобы какая-то замена для него была. По крайней мере, если он и производится до сих пор, то это уже такая внутренняя история для европейского рынка. В России, по-моему, этой машины уже нет. Ну, в общем, поставляться, я думаю, что не будет, если уже нет.
8-800-200-97-02. Давайте еще один телефонный звонок, потом перейдем к сообщениям. Игорь, здравствуйте.
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 Приветствую всех радиослушателей. Вопрос такого характера. Вот вас там, по-моему, трое.
Примерно, да.
А у меня вопрос вот к вам такой. Как вы считаете, если автозапчасть продается, допустим, в одном единственном магазине в Москве, существует ли в этом коррупционная составляющая? Ну, и цена на него, кстати, там, допустим, в 5 раз выше, чем где-либо.
А вы про какую конкретно запчасть говорите? Давайте какие-то предметные разговоры вести.
Предметный разговор. Машина, правда, не легковая, а грузовая.
Так.
У нее есть такой прибор, головный выключатель. А аккумуляторные батареи.
Ну, а марка-то какая? Марка же
автомобиль,
есть.
Автомобиль, что ли?
Ну, конечно.
А это универсальный прибор, как бы, он стоит практически на всех грузовиках.
Так.
Вот. Ну, он просто там должен быть, в цепи.
Это штатное оборудование?
Ну, это отключатель массы, то есть, когда выключаешь двигатель, отключаешь массу и обесточиваешь весь.
Вы хотите купить именно эту деталь, и вас разочаровывает тот факт, что кроме как в одном магазине больше купить негде, правильно понимаю?
Вот смотрите, раньше эта запчасть продавалась и до сих пор продается во всех автозапчастях страны.
Так.
А теперь, значит, есть одна фирма, которая делает эти запчасти, там, скажем, в 5 раз дороже. Ну, вроде как там изменения какие-то в конструкции такие существует.
Ну, может быть.
Подождите, вот. Ну, смотрите, да. Вот
и
я...
И они теперь берут за эту запчасть 10 тысяч. Заводом-изготовителем было предусмотрено то, что стояло.
Не хотите, не покупайте.
Опять же, да, я смотрю, вот сейчас я забил это все, пожалуйста. Главный выключатель аккумуляторной батареи. Купить. Зашел в маркет. Новосибирск, Кемерово, Санкт-Петербург доставка. И я понимаю, что вполне возможно, там есть какие-то определенные там и модификации и прочее. Но вот то, что вы говорите только в Москве, ну, это, откровенно говоря, не соответствует
действительности. Да нет, но их миллион разных, я не очень понимаю. Тут нужна какая-то, видимо, конкретная модель, которая идет конкретно чему-то. А так, в целом, ну, вот, мне кажется, выключателей массы, их там чуть больше нескольких миллионов, наверное, разных разновидностей. Я утрирую, конечно.
Вы просто так начали. Вас трое в студии? Да, нас трое. А где батарея?
Я даже приподнялась.
Это рынок. Не нравится — не покупайте. Купите другую модель. Скорее всего, найдете какую-нибудь что-нибудь взамен. Не знаю, да, мне сложно тут
сказать. Нет, это как раз нездоровый рынок, потому что исключительно конкуренция, это экономическую теорию нам преподавали, исключительно конкуренция рождает качество.
Нет, подождите, но...
Разнообразие через конкуренцию.
Давайте тогда говорим продолжим. Про монополию, что ли?
Так, ну, что получается, ли? Да, про такую... монополию.
Пожалуйста. 8-800-200-97-02.
У меня двое знакомых владеют кашкаями. У обоих вариаторы. Пробег 260 и 280 тысяч. Никаких проблем с вариаторами. Может, вы сгущаете напрасно про вариаторы? Это очередной камень в твой огород полетел?
Может, и сгущаю, но вариатор такая вещь, которая очень зависит от стиля вождения и, в общем, от условий эксплуатации. Поэтому, если это какие-то такие вот прям стерильные условия эксплуатации, а люди спокойно ездят, то, в общем-то, и неудивительно, что вариатор живет долго.
И сразу благодарность. Кирилл, доброе утро. С фоточкой потом подойдешь, так. Посмотришь. Доброе утро. По вашей рекомендации купил Kia Ceed, бензин 1.6, автомат 130 лошадей. Всем доволен. Спасибо за совет. По регламенту ТО через каждые 15 тысяч. Стоит ли придерживаться регламента или лучше перестраховаться и на каждых 10 тысяч проходить ТО?
Я бы в пределах гарантийного срока не стал бы экспериментировать, но если вам хочется, хуже не будет.
Продолжим через несколько минут. Присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. И будет еще одна новость о том, как правильно подготовить автомобиль к зиме. Полезные советы от Кирилла обязательно услышите в нашем эфире. Это программа «Главное вовремя» и наша традиционная рубрика «Дави на газ». Присылайте свои сообщения.
«Дави на газ».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Дави на газ».
Друзья, рубрика «Дави на газ», Кирилл Бревдо, Мария Баченина, я Михаил Антонов. Здесь эксперты назвали...
Настрое, напоминаю.
Настрое. И это не меняется пока. Автоэксперты назвали самые бюджетные кроссоверы на российском рынке. На первом месте оказался кроссовер Lifan X50, цена на который будет... от 660 тысяч рублей. Ну, это вот...
дьявольская цифра какая-то.
Это не повод покупать эту машину, но просто имейте в виду.
На втором месте Cherry Tiggo 2, на 13 тысяч дороже. То есть 673 тысячи.
За 666
рублей.
Нет машин, да?
А?
За 666 тысяч машин нет?
Ну, я думаю, что можешь сторговаться. Значит, и у Лифана, и у Черри по 1.5 литра двигатель. Ну и на втором, на третьем месте, как ты думаешь, два китайца и третий...
Не китаец.
Не китаец.
Ой.
Но, да, кроссовер бюджетненький.
Бюджетненький
кроссовер. Да, кореец.
Нет. Корейцев нет за эти деньги. Ну, если не Китай, то что-то отечественное, скорее всего.
Нет, Рено Дастер.
Рено Дастер?
1.6 за 700 тысяч рублей.
Я думал, Дастер уже за 800.
Слушайте, за такие деньги Дастер купить практически нереально.
Реально, но это будет нищеброд эдишн с черными бамперами и прочей дребедень.
Даже если тебе хочется такой эдишн, вот отхватить за такую цифру действительно сложно, по-моему, по сей день.
Но могу сказать, что даже такой Дастер будет лучше, чем китайцы. Ну, он будет, конечно, не такой
это
богатый.
Это без обсуждений, конечно.
По оборудованию, но все равно. А китайцев с полным приводом все равно, по большому счету, нет, за исключением Geely Atlas, наверное.
А я не знаю, я вот покаталась на китайце и до сих пор вспоминаю с удовольствием вот этот свой тест-драйв.
Слушай, ну ты покатался на машине, которая стоит 1-2 ляма, поэтому ну, неудивительно.
Ну это я вообще за китайцев впряглась, ладно? Уж простите девочку. Здрасте, можно
да,
я
давайте
прочитаю?
По вопросам, которые уже... на Viber и на WhatsApp поступили.
Здрасте, подскажите, двигатели каких автомобилей наиболее приспособлены для использования ГБО? С уважением, Андрей из Винницы.
Ну, любые атмосферные моторы, в принципе, нормально приспособлены для использования на ГБО, так что, ну, в принципе, и на турбомоторы ставят, так что, в принципе, все, чем проще мотор, тем проще приладить на него ГБО, соответственно, ну, и меньше эффективность будет, но все равно это будет дешевле, чем на бензине ездить.
Здравствуйте, объясните, пожалуйста, почему на одинаковые марки автомобилей одного года, одной комплектации ставят разные детали, например, Peugeot 307 2007 года, 1,6 литров, автомат, стоят совершенно разные по модификации внешнему виду блоки АБС.
Так бывает. Ну, разные поставщики.
Хороший аргумент. Почему так бывает?
Ну, во-первых, блоки АБС выпускают разные компании, не только Bosch. Ну, вот, соответственно, разные бывают модификации, они все одобрены, они имеют примерно одинаковые характеристики, все использовались, все испытывались на данном типе транспортного средства, и все имеют право на существование.
Ну, такое бывает даже на дорогой технике. Вот если вспомнить,
особенно на дорогой
самые
технике.
Дорогие пылесосы, только не смейтесь, ну, действительно, есть же пылесос за 40 тысяч, там, за 50.
Есть за 100 тысяч.
Я знаю людей, которые в кредит покупают пылесосы, какие-то вот такие.
Ты
вот.
Просто мужчина, тебе этого не понять.
Который ездит за тобой и разговаривает.
Да ну вас к черту, давайте пилит. Дальше вопрос.
Пилит, да.
Даже массаж делал.
Доброе утро, Mercedes C-класс, 2008 год, мотор 1.8, компрессор 184 лошадки, на лючке бака указано АИ-95, минимальный 91. Можно заправлять 92-й, по ощущению едет одинаково.
Я бы не стал, потому что этот мотор в первую очередь все-таки рассчитан на 95-й бензин, на европейский. А 91-й это, ну, условно говоря, так, куда-нибудь доехать, то есть вы экономической разницы выигрыша не почувствуете, а вот сделать мотору теоретически хуже...
А почему экономически не почувствуем? Я вообще не знаю, такой бензин 91-й, это раз.
92-й...
Ну, 92-й знаю. Есть. Хорошо, а почему экономическая разница не почувствую? Он дешевле?
Он дешевле, но расход его будет выше.
А, вон, ну что. Ну, понятно. А хранение номеров, кстати, это вот вдогонку к теме, в Саратове было 7 тысяч.
Это странно, так не должно быть.
Так, будут ли ввозить в Россию из Европы WV Tiguan дизель 240 лошадей?
Volkswagen Tiguan? Дизель.
Ну, вот WV, это Volkswagen Tiguan, да, я просто
наоборот,
сомневаюсь.
VW.
Вот, да.
FW,
поэтому я же с листа читаю, поймите тоже, давай.
Нет, я думаю, что не будут, незачем.
Совет нужен. Выбирай авто на класс, на класс автомате. Ну ладно, на автомате. Что-то из свежего в рамках 700 тысяч. Симпатизирует компакт-вены, мини-вены, рассматриваю универсалы, седаны. К маркам не прикипел. Смотрю сейчас в сторону Мерива 2014 года, Орландо. В идеале достаточно тысяч километров пробег. Надежность в авторитете. Спасибо. Скажите, пожалуйста, ну, может, вы что-то еще предложите, в какую сторону посмотреть? Сориентируй человека.
Посмотрите
вектор.
В сторону C-Max, ну, они уже, как правило, будут не очень свежие. А, может, посмотреть какие-то французы. Ну, вот, например, если найдете дизельный Peugeot, как называется, 3008, машина неплохая сама по себе. То, что продавалось у нас, продавалось, как правило, с мотором 1.6, и это не очень хорошо. А если найдете дизельный, будет неплохо, мне кажется. Ну, да, он как бы заявлен как кроссовер, но по факту все равно компактный.
Вот, Михалыч, почему у людей все нормально? Они хотят машину вот меньше миллиона. Я просто, друзья, переживаю. Я тут сфотографировала автомобиль и думаю, покажу бревдо, спрошу Марка, вот теперь знаю, что хочу. И знаете, что эта машина продается одна, она закончила выпускаться давно и стоит под 3 миллиона.
Ну, ты экзотику всякую смотришь. Потому что...
А я что, виноват, что ли? Я ее на улице увидела. Понимаешь?
Меньше смотреть надо по сторонам на улице.
Все, поехали, поехали дальше.
Главное вовремя.
Итак, как машину готовить к зиме? Ну-ка, Кирилл, а ну-ка.
Дедушка Мороз.
Давай-ка.
Берем машину.
Так.
Готовим к зиме.
Молодец. Подробности.
Пока. Подробности. Ну, я бы в первую очередь посмотрел, в каком состоянии аккумулятор. Если, скажем, он ведет себя хорошо в течение теплого лета, это не значит, что ему будет тяжело, будет легко жить в зимний период. Если он у вас давно и он не очень уже хорошо, или иногда вы там, не знаю, долго, например, постоял, и аккумулятор уже так с трудом заводит машину, совершенно точно зимой он вас подведет, лучше купить его, они стоят относительно недорого. К тому же есть крупные компании, которые меняют, позволяют сдать старый аккумулятор, скажем так, в трейд-ин, там сэкономить, не знаю, 1000 рублей, все зависит примерно от емкости аккумулятора. Я бы посоветовал начать подготовку к зиме именно с аккумулятора. Вот,
а как его проверить, Кирилл?
Ну, только эмпирическим путем, я думаю, что... Ну,
есть выключить лампочку
есть в салоне? Есть какие-то специальные способы проверки. Я в этом не очень силен, я гуманитарий, от электрики далек. Поэтому, в целом, если вы понимаете, что у вас неделя, например, вы ездили в отпуск, у вас машина неделю стояла с сигнализацией, вы приехали, а она еле-еле завелась. Значит, 100 пудов аккумулятор надо менять к зиме. Вот, в общем, с аккумулятора я бы, наверное, начал. Каких-то других способов я не подскажу. Ну, понятно, что надо зимнюю резину покупать заранее, потому что вот каждую неделю, во-первых, выбор становится меньше, а во-вторых, все же раскупают. А во-вторых, вот я, опять-таки, на прошлой неделе рассказывал, что видел новость, дескать, с наступлением сезона в разных интернет-магазинах одни и те же модели подорожали, вообще в целом шины подорожали и стоили там, ну, несколько дороже, чем пару, там, тройку недель назад. Поэтому шины, да, тоже важно. А каких-то других способов подготовить машину к зиме я, наверное, советовать не буду, в силу того, что, ну, дворники поменяйте. Но это скорее вопрос не зимы, это вопрос осени и предзимнего периода, потому что очень важна обзорность, становится темнее, часто осадки случаются, и, в общем-то, если дворники у вас не очень хорошие, соответственно, имеет смысл их обновить, благо стоит это, как правило, не очень дорого, зато вы будете спокойно ездить и будете видеть, куда едете. Ну и, опять-таки, надо проверить в целом состояние машины, если у вас, например, не работает подогрев зеркал, который зимой, на мой взгляд, очень важен, потому что он сушит воду и добавляет, опять-таки, автомобилю обзорности. Тоже следует проверить его на работоспособность. Делать это просто: вы включаете, щупаете стекло, если теплое, значит, работает. Ну и потом это понятно в дождь, когда капельки быстро высыхают, это значит, подогрев тоже работает.
Слушай, а фильтры?
А что фильтр? Обычно это ничего такого специального с машиной делать не нужно.
Слушай, тогда, может быть, просто ее...
Зимнее масло сейчас
тоже не практикуется. Может быть, ее ближе к ноябрю действительно на ТО загнать просто и
ну, ТО делается по пробегу, но если вы хотите лишний раз убедиться, это не будет стоить вам дорого, просто проверить машину.
Кстати, вот сейчас полная диагностика автомобиля. Я понимаю, что разброс цен может быть большим, но средние цены по больнице мы можем сказать?
Нет, не можем, потому что очень разные машины разных классов, разных брендов, разных, скажем так, процедур, которые требуют вот этот самый осмотр. Ну, не знаю, подвеску вам там и за 1000 посмотрят, может, даже дешевле. А если там с подключением к компьютеру и так далее, там, ну, несколько тысяч может стоить.
8 800 200 ровно 9702. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос Кириллу. У меня Opel Astra 1.3 турбодизель, 7-й год. Приехал к ребятам на СТО, сказали, что забился сажевый фильтр и что лучше его удалить. Но прошивочка стоит приличных денег. То есть удаление-то дешево, а именно прошивка стоит денег хороших.
А без прошивки это не имеет смысла?
Сейчас, одну секундочку. Позвонил одному умельцу, он мне говорит, что на этих двигателях можно заглушить ЕГР механически, то есть поставить тупо прокладку и спокойно удалять сажевый фильтр, и все будет порядке. Может такое быть?
Там есть много разных нюансов, но, насколько я знаю, без прошивки это как бы не так эффективно. Вообще, у меня коллега Стас Панин делал большой-большой материал по поводу удаления всяких катализаторов. На сайте «За рулем» можете посмотреть. Там более чем обстоятельно об этом рассказано. По-моему, как раз там ваш случай тоже описан. Да, прошивка стоит денег, но мне кажется, это не запредельно должно стоить. И в любом случае, если вы хотите, чтобы все было по фэншую, наверное, имеет смысл как-то решить вопрос в комплексе. А вообще 1.3 хороший мотор. Я просто рад за вас. Отличные характеристики. Кстати, это итальянский дизель мультиджет. Так что, в общем, по-моему, в свое время даже признавался одним из лучших моторов на планете в каком-то там году. Так что
машина хорошая. Бревдо все делает по фэншую. По Инстаграму можно отслеживать не то, как он жизнь живет, а то, как он с машиной своей сосуществует. Значит, у него все по расписанию. Встал. Надо проверить машину, надо заправиться. И то есть каждое перемещение с фоткой.
Вот, по поводу подготовки машины к зиме. Поскольку температуры среднесуточные становятся ниже, проверьте давление в шинах. Возможно, из-за того, что температура стала ниже, давление тоже падает. Это физика, так что имеет смысл съездить на заправку или пройтись вокруг машины с манометром, или, возможно, даже с насосом, чтобы давление соответствовало тем, которые заявлены для конкретного автомобиля с учетом конкретной нагрузки. Как правило, например, на машинах это пишут в разных местах. Там на BMW, например, на рамке водительской двери написано, где-то еще в других местах это имеет смысл посмотреть и, в общем-то, проконтролировать.
Спасибо тебе большое. Я напомню...
Добрый человек.
Да, добрый человек из автомобиля.
Из BMW.
Кирилл Бревдо. Каждое утро в программе «Главное вовремя» на этой неделе. Встречайте его сразу же после 8-часовых утренних новостей и задавайте свои вопросы. Завтра очередная наша встреча. Кирилл, спасибо тебе большое. Присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Мы же с вами продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа «Главное вовремя».
«Дави на газ».
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.